Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Вражда, ссоры, непримиримость. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Друзья, написано в послании к евреям так. «Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». А выше написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа». Друзья, здесь вот два положения, что мы должны стараться иметь: мир и святость. Братья и сестры, вот я по первой части, что мы должны стараться иметь со всеми мир. В послании к Римлянам апостол Павел пишет: «Будьте в мире со всеми людьми, при условии, если возможно, с вашей стороны». Вот я в прошлый раз говорил за Исаака, и Иакова и Исава, за родных братьев Иаков и Исав. Ну какой бы сделали вывод, Иаков человек хороший или плохой? Хитрый был. Был хитрый Иаков или нет? Был. Обманщиком был? Был. Брата любил? Не любил. Друзья, и все-таки... Помните, когда Моисей пас скот и дошел до горы Божьей Харива, и увидел, горит куст и не сгорает. И подошел к этому кусту и услышал голос: «Моисей, Моисей, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». Моисей спрашивает: «Кто ты?» И он получил ответ, вы помните? «Я Бог». Какой Бог? «Я Бог отца твоего Авраама, Исаака и Иакова». Друзья, вот если Иаков был хитрый обманщик, ну как же Бог называет себя? «Я Бог Иакова». Наверное, надо бы Богу постыдиться такого нехорошего человека, как Иаков. И все-таки Бог говорит: «Я Бог Иакова». Значит, друзья, мы можем сказать, что, наверное, Иаков был не такой плохой, не так плох, как мы можем представлять его. Библия о мире много говорит о том, что мы должны стремиться к миру. Вот, например, в Библии написано, что мы должны искать. Ну что мы должны искать? «Правды ищи, дабы ты был жив». Написано: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». И, друзья, и написано: «Ищи мира и стремись к нему». Значит, мы должны искать мир и стремиться к миру. Поэтому здесь и написано: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Если человек уверовал, но он не миротворец, он не миротворец, он без конца задействован в каких-то конфликтах, и он готов в каких-то конфликтах жить и не беспокоиться о своем положении. Друзья, здесь обетование: миротворцы будут наречены сынами Божьими. Я понимаю, что если я не миротворец, если я не хочу мириться, то я могу потерять усыновление, которое я получил от Господа. Поэтому, друзья, я хотел обратить наше рассуждение на то, чтобы мы были миротворцами. Я бы сказал, друзья, в вопросе нарушения мира дьявол имеет очень большой успех. Ну вот, например, мог бы кто-нибудь поднять руку среди нас, кто никогда не ссорился? Я думаю, что никто руку не поднимет. Ну, например, кто никогда не ссорился, муж и жена, или дети, которые никогда не ссорились. Вот если бы я спросил, чтобы подняли руку те, кто никогда не прелюбодействовал, я думаю, много бы рук поднялось, да? Или я бы сказал, поднимите руку, кто не воровал, тоже мы бы руки подняли. Друзья, но никто не поднимет руку, засвидетельствуя, что никогда ни с кем не ссорился. Потому что дьявол в этом деле имеет успех. Старайтесь иметь мир со всеми. Друзья, каким образом мы можем стремиться к миру и как достигать мир? Вы знаете, мир очень часто нарушается в семьях, и мир нарушается в церквах. Вот если я читаю послание апостола Павла, то свои послания апостол Павел начинает следующим порядком. Павел, апостол Иисуса Христа, Исосхен, брат, или и Тимофей, церкви Божией, находящейся там-то и там-то. А потом он дает пожелание. Вы помните, какое пожелание? Первое всегда Павел дает церквам. благодать вам и мир. Друзья, найдите хоть одну церковь, где Павел не пожелал мир. Он каждой церкви желает благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Нам иногда кажется, что верующие ссорятся, это только в 20 веке, а в 1 веке верующие не ссорились. Друзья, верующие ссорились и в 1 веке. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что между вами зависть, споры и разногласия. Или дела плоти известны, а не суть, ссоры. То есть, братья и сестры, и в первых церквях нарушался мир. Это было очень плохо. И поэтому Слово Божие говорит, ищи мира и стремись к нему. Друзья, я хочу вернуться к Иакову. Иаков поссорился. 20 лет находился вдали от дома отца и от своего брата. Прошло 20 лет. Иаков объявляет своим женам, будем идти домой. И вот собрались и идут. Я не хочу очень детализировать, друзья, но только вот на один момент. Извещают Иакова, навстречу идет брат. Навстречу идет брат. И с ним еще 400 человек, и у них в руках оружие. Страшно или не страшно? Конечно, страшно. Этот брат, который 20 лет назад сказал, убью. А теперь он идет навстречу и с оружием. Друзья, Иакову, может быть, надо было бы развернуться и назад. Ну, вроде бы и разумно. Развернулся и назад. Или куда-нибудь в сторону, в лес, подальше, чтобы Исав его не встретил. Он так поступил или нет? Нет. Почему он так не поступил? Я думаю, друзья, что кроме страха, в сердце у Иакова осуждение и переживания по случаю конфликта с родным братом. И что он предпринимает? Отделяет одно стадо, 200 овец и 20 овнов, и отправляет вперед. А пастухам говорит, встретится с вами Исав и спросит, чье это стадо? То вы скажите, это стадо господину Исаву, от раба Иакова подарок. Второе стадо отправляет 200 коз и 20 козлов. И говорит, если спросит, это подарок господину Исаву от раба Иакова. Потом отправляет верблюдец, потом ослиц и ослов и так дальше. И отправляет стада, и каждому стаду говорит, господину Исаву от раба Иакова. Братья и сестры, я у вас хочу спросить, а кто же из них господин, а кто раб? А ну скажите мне, кто из них господин, а кто раб? Братья и сестры, а как Исаак благословлял Иакова? Он его поставил господином или рабом? Иакова, отец, кем поставил? Господином. Друзья, Бог сказал, больше будет порабощение, уменьшил, то есть больше будет рабом, а младший будет господином. Это Бог так сказал. Это не только отец сказал. Так Бог сказал. И отец так сказал, когда возложил руки на голову своему младшему сыну. И отец так сказал. И отец Исаву сказал, я его поставил господином над тобою. Как же я теперь тебя благословлю? Друзья, Иаков это хорошо слышал и хорошо помнил. Он смышленый был человек, чтобы это забыть. И вдруг он как будто забыл господину Исаву от раба Иакова. Или он ошибся? Нет, он не ошибся, братья и сестры, он не ошибся. Он понял, что для достижения мира нужно голову опускать пониже, пониже. Однажды мы с детьми вели такой разговор за Ноя в ковчег. И я у детей спрашиваю, дети, а как вы думаете, дверь в ковчег была высокая? Говорят, высокая, вот такая высокая. А как жираф заходил в ковчег? Дети говорят, он голову низко-низко наклонял. Братья и сестры, для достижения мира надо голову ниже-ниже, как поступил Иаков, господину Исаву от раба Иакова, и отправлять подарки. Он надеется, что, наверное, подарки как-то смягчат сердце его родного брата. Дальше. Стада ушли вперед. Иаков удовлетворился тем, что стада отправил? Нет. Наступила ночь. И, друзья, и вот это в Библии описывается, что «и боролся некто с ним». И, видя, что не одолевает его, говорит: «Отпусти меня, ибо взошла заря». А Иаков говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Братья и сестры, я не понимаю очень хорошо, как эта борьба происходила. Мне это до конца непонятно. Но вот эта мысль: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Скажите, разве Бог не благословил? Благословил или нет? Смотрите, большая семья, дети, да еще почти все мальчики. Написано: награда от Господа – дети. Что стрелы в руке сильно, то сыновья молодые. У Иакова 11 сыновей и дочь 12. 12-й потом родится сын, пока у него 11. И много богатства. И все-таки Иаков говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь». Друзья, я здесь вот какую хочу мысль сказать, что если мы все имеем, это еще не значит, что уже благословение. Ну, например, есть люди, которые ездят на самых дорогих машинах, живут в двухэтажных прекрасных домах, в дворцах. Это уже говорит о том, что они благословенны или не обязательно? Совсем не обязательно, друзья. Иаков говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь». Написано: «И благословил его, и повредил состав бедра, и захромал Иаков на бедро свое, и солнце взошло, и Иаков хромал на бедро свое». Братья и сестры, и вот идет навстречу Исав. Что делает Иаков? Вот сейчас они встретятся через несколько секунд. Исав идет навстречу, и Иаков идет тоже навстречу. Друзья, вы помните, что делает Иаков? Он, когда приблизился к Исаву, он пал на лицо свое и низко поклонился, а потом поднялся и снова, а потом снова, и так 7 раз, и поклонился ему 7 раз. А после него подходят служанки и кланяются вместе с сыновьями своими, Вала и Зелфа. Потом подходит Лия с детьми и кланяется. Потом подходит Рахиль с детьми и кланяется. И все Исаву кланяются, как будто он этого заслужил, как будто он такой очень почетный человек. Друзья, а почему же они кланяются? А потому что, братья и сестры, мир достигается смирением. Если я жене скажу: «Ты поступила неправильно, ты должна немедленно попросить у меня прощения». Друзья, вряд ли это так получится. Блаженные миротворцы, друзья, без смирения мы мир вряд ли достигнем. Если я буду сверху вниз смотреть на своего соперника. И так вот Иаков поклонился, дети поклонились и жены поклонились. И что делает Исав? Вы помните, что делает Исав? Исав бежит навстречу и обнимает Иакова, и плачет. И они обнялись, и долго стояли, и плакали, друзья. И, возможно, не было там слов: «Прости меня, прости». Друзья, они просто молча стояли и плакали. И я понимаю, что это молчание, это было искреннее раскаяние и искреннее примирение. И вот когда они поплакали, Исав у Иакова спрашивает: «Скажи, а что вот это я видел, стада и все такое?» Иаков говорит: «Это подарок от раба твоего». А Исав говорит: «Брат мой». Друзья, вот обратите внимание, Иаков говорит: «Это от раба подарок». Исав говорит: «Брат мой, у меня все есть, ничего мне не надо, пусть твое будет у тебя». А Иаков говорит: «Нет, я хочу тебе подарить». И вот они друг друга немножко говорят. И кто держал победу? Иаков. Иаков убедил Исава принять подарки. И потом они собираются идти в дом отца. Исав говорит: «Давай я пойду с тобою, я буду тебя охранять». И так дальше. Иаков говорит: «Нет, у меня скот в доме. Иди, пожалуй, вперед, а я потихонечку пойду». И вот так вот они расстались. Исав пошел вперед, а Иаков следом. друзья, и больше они не ссорились, и все было хорошо. Вот как. Братья и сестры, Иисус Христос так сказал. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат имеет против тебя, то что надо сделать? Пойди и примирись прежде с братом твоим, а потом приходи и приноси дар твой. Братья и сестры, так написано? Пойди, попроси прощения у брата, или не написано? Нет. Пойди, примирись с братом. Друзья, а если я уверен, что брат виноват? Не я виноват, а брат виноват. Я все равно должен пойти помириться, если он виноват. Или он должен ко мне прийти помириться? Братья и сестры, я должен пойти помириться. Даже если он виноват, но он против меня имеет, я должен пойти и помириться. Возможно, мне придется попросить прощения. А возможно, придется попросить прощения и снова, и снова, и снова. Так бывает, да, друзья? Иногда мы говорим, я уже прощения просил, он мириться не хочет, больше прощения просить не буду. Вы знаете, я вам один пример приведу. В одной церкви был брат руководящий, пресвитера не было, был брат руководящий. Получили в этой церкви гуманитарную помощь. И вот начали распределять. И как-то получилось, что какой-то группе людей показалось, что брат распределил неправильно. В этой церкви были люди разных национальностей. Одна национальность, такая обширное количество людей, и другое большое количество. И вот одной из национальностей показалось, что вы нас обделили. И вы знаете, друзья, такая получилась большая ссора. А брат руководящий, хороший брат, он очень честный был человек. Он справедливый очень. И я думаю, что, возможно, там он сильно и не обделил. Хотя, может быть, какой-то повод получился. И вот мы с ним беседуем. Он говорит, ну что теперь делать? Я не знаю, как вот можно помириться. Я говорю, ну как, брат? Я думаю, лучше всего прощения попросить. Он говорит, ну хорошо, я попрошу. И вот членское собрание. Брат выходит вперед. И говорит, братья и сестры, пожалуйста, простите меня, я поступил очень плохо, что я, ну вот получилось так, что неправильно распределена гуманитарная помощь, получились обиды, вы меня, пожалуйста, простите. А кто-то с задних рядов кричит, на колени становись. А я стою и думаю, как же брат поступит сейчас, вижу, мир не получается, кто кричит, на колени пусть становится. И вы знаете, друзья, он становится на колени перед церковью. Вот так вот руки поднимает, говорит, братья и сестры, простите меня, пожалуйста, что я так вот плохо распределил гуманитарную помощь. И вы знаете, он стоит на коленях и говорит, а я смотрю, а те люди, которые его обвиняли, плачут, плачут. И кто-то говорит, пусть встанет с колен, пусть встанет с колен. Вы знаете, друзья, я говорю, помолись, брат. Брат помолился, и установился мир, и никто больше там не ссорится. Уже много времени никто не ссорится. А ведь могло все быть иначе. Брат бы сказал, я не виноват и прощения просить не буду. Могло такое быть или нет? Могло такое. И мир бы не получился. А написано, блаженные миротворцы. Что нужно сделать для мира? Подарки дать? Дам подарки. Прощения попросить 3 раза или 15 раз? 15 раз попрошу прощения. Смириться? Смирюсь. На колени стать? На колени стану. Друзья, написано, пойди помирись. А как ты это сделаешь? Это уже по ситуации видно будет, как ты это сделаешь. Но пойди и помирись. Написано, мирись с соперником, пока ты еще на пути с ним. Братья и сестры, я скажу это, слава Богу, что пока Иаков с Исавом законфликтовали, что Исав не умер, да? А если бы умер? Вот Иаков приходит к своему отцу и говорит, папа, а где мой брат? Отец скажет, ты знаешь, сынок, он уже умер. А что теперь делать, а? Вот если брат уже умер. Есть такая песня христианская, там слова такие. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути, и ярких чувств полна душа живая. Плиту гранита не пробить слезой, ну и так дальше. То есть, братья и сестры, пока мы еще на пути, если где-то мы не в мире с кем-нибудь, со свекровью, с тещей, с детьми или мужья с женами, или с соседом, пойди и помирись, и помирись. Не надо занимать такую позицию. Написано, если возможно, с вашей стороны. С моей стороны невозможно. Я уже прощения попросил, а он мне прощать не хочет. Второй раз прощения просить не буду. Вот так мы иногда рассуждаем, христиане. Братья и сестры, это мы неправильно рассуждаем. Сделай все, что только в твоих силах, чтобы помириться с братом. Иногда, друзья, говорят так. Прощения должен просить виноватый. А я не виноват, и поэтому прощения просить не буду. Как вы думаете, друзья, если я не виноват, это будет грех, если я прощения попрошу, а я не виноват? Вот иногда мы говорим так, что попросить прощения невиновному, это значит взять на себя грех, признать грех. А я, друзья, привожу такой пример. Вот была такая женщина, звали ее Авигея, у которой мужа звали Навал. Вот случилось так, что Давид взял меч и вооружил людей, и отправился к Навалу с намерением истребить, потому что Навал не дал продуктов для юношей, которых он ему отправил. И вот навстречу идет женщина на осле, подъезжает к Давиду, слезает с осла, падает перед ним на колени и низко кланяется и говорит: «Прости вину рабы твоей. Это я виновата, на мне грех, меня прости». Братья и сестры, Авигея виновата или нет? Не виновата. А за что же она просит прощения? Она говорит за что? Мой грех заключается в том, что я не видела, когда отроки приходили. Если бы я видела, я бы так вот постаралась, чтобы они не ушли с пустыми руками. Вот как она поступает. То есть, друзья, человек без вины падает на колени и просит прощения. И Давид ей говорит хорошие слова, как ангел Марии когда-то скажет через сколько-то времени: «Благословенна ты между женами, и благословен разум твой, что ты удержала руку мою от пролития крови». Вот оно как бывает, друзья. Попросила прощения невиновная, и мир установился. Хочу вас спросить, хорошо Авигея сделала или плохо сделала? Хорошо сделала. Вы знаете, друзья, в одной семье муж и жена поссорились. И вот жена говорит: «Ты виноват». А муж говорит: «А я точно знаю, что она виновата. Ну как день, понятно, ее вина. Как же поступить, как же помириться?» А жена ходит и молчит, и не разговаривает. И кто-то должен смиряться. Он говорит: «Я помолился, подхожу к ней и говорю: ты меня прости, пожалуйста, за то, что я тебя послушанию не научил». Она и не поняла, за что он просит прощения. Она вся в напряжении ждала. Что же он сейчас будет говорить? «Ты меня прости, пожалуйста». Она говорит: «Ты меня прости, я виновата». И вот они друг другу: «Я виноват». И оба плачут. Встали на колени, покаялись. Смотришь, хорошо все получилось. Друзья, а ведь иначе все бывает, когда нету ни одного миротворца. Законфликтовали два человека, и миротворца среди них нету. И вы знаете, друзья, какие длительные ссоры бывают. И год, и два, и 10, и 15. И бывает в конфликте два родных брата, или сестра с братом, или родители с детьми. И десятилетия проходят, и никто мириться не хочет. Потому что нету миротворцев. Братья и сестры, совершенно недопустимо, имея конфликт, приносить дар к жертвеннику, участвовать в хлебопреломлении, как ни в чем не бывало проповедовать слово. Я вот один такой маленький примерчик расскажу, друзья. Случай такой был. Утром рано в собрание идти. И вот жена начинает гладить одежку. Гладит детские рубашки всякие и брюки. А собрание в 9 часов, а уже 8 часов. Муж нервничает: «Что это такое? Ты не могла в субботу погладить, и все, теперь мы опоздаем на собрание, а мне проповедовать надо». И вот так ходит, бурчит. Она: «Да ты бы мне лучше помог детей собирать, а ты ходишь, кричишь». И вот так они одно за другое поссорились. Муж, он же проповедник, к нему опаздывать нельзя. Он хлопнул дверь: «Я пошел», и ушел. Приходит на собрание. Пресвитер ему и говорит: «Брат, вторым скажешь». Ну, он перемолчал, вторым так вторым. Братьев мало, все равно надо проповедовать. И вот он сидит, а на сердце так нехорошо, с женой-то поссорился, а надо проповедовать. Смотрит, жена заходит с детьми, опоздала, села там где-то, сидит. Он говорит, пишу я ей записку. Ты меня, пожалуйста, прости. Это я виноват. Вместо того, чтобы тебе помочь, я на тебя накричал, мы поссорились. А теперь мне проповедь предлагают. А как я могу проповедовать, когда мы поссорились? Если ты меня прощаешь, то ты кивни головой, что ты прощаешь. Вот, и отправил записку по рядам. А сам говорит, а сам смотрю на нее и молюсь. Как же она будет? Она взяла записку, развернула, читает, глаз не поднимает и улыбается. Потом голову поднимает и кивает ему. Он говорит, и я это киваю, киваю, слава Богу, помолился, проповедовал. Братья и сестры, конечно, дал бы нам Господь, чтобы мы стремились к миру, не старались занимать положение превосходствующее, вот, не стеснялись бы пониже нагнуть свою голову. Вы знаете, друзья, очень правильный пример примирения оставил нам Бог. 6000 лет назад произошел конфликт у человека с Богом. Конфликт произошел по причине непослушания. Друзья, кто первый проявил инициативу к примирению? Бог. Бог, друзья, сделал человеку подарок. Написано, отдал сына своего. Бог смирился первый, не человек. Бог смирился первый. Написано, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба и сделался подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья, Бог смирил себя. Не человек смирил себя, а Бог. И написано, друзья, апостол Павел говорит, что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог примирил. Друзья, и Бог примирил, и нам что Он дал? И нам дал слово примирения. Слово примирения. Вы знаете, друзья, что это за слово примирения? Я понимаю, это проповедь, которая зовет людей к миру. Зовет людей к миру. То есть вот в данном случае моя проповедь – это слово примирения. Бог меня с собой помирил, и мне дал слово примирения, и вам тоже. Друзья, блаженные миротворцы, если я вижу, что братья поссорились, я должен постараться им помочь, даже если я в ссору не втянутый, как-то помочь, чтобы мы не проходили мимо ссор, то есть, чтобы помолиться, подсказать, где-то помочь. Братья и сестры, блаженные миротворцы, вы знаете, друзья, я один раз проповедь интересную слушал. Я думаю, догматически не очень правильно, но мысль хорошая. Брат проповедовал на тему «Слово примирения». Дал нам слово примирения. И вы знаете, как он истолковал? Что слово примирения – это слово «прости». «Прости». Он такую мысль вел, что если я хочу помириться, я должен сказать слово примирения. То есть подойти к человеку и сказать «прости меня». Вот оно, слово примирения. Это слово примирения принесет нам мир. Братья и сестры, мы этим словом примирения часто пользуемся. А я вам такую вещь скажу. Я встречал верующих и часто встречал, вернее, нередко, которые в своей жизни ни разу не сказали «прости». Ну, Богу сказали, когда каялись, но людям ни разу не сказали «прости». Беседую я, муж и жена. Я спрашиваю, ну кто из вас прощения просит, когда вы ссоритесь? Я такое частенько спрашиваю. Обычно бывает, кто более смиренный, тот и просит. Это в систему входит, всегда просит. И вот муж говорит, я прошу прощения всегда. Я спрашиваю, а жена? И выясняется, что прожили 20 лет, за 20 лет она ни разу не сказала прости. Наверное, она ни разу виновна не была, братья и сестры. Была, конечно, была, но не позволяет гордость подойти с этим словом примирения, чтобы помириться. Братья и сестры, если кто-то с кем-то не в мире, помириться, попросить прощения, в отношении мира мы должны быть со всеми в мире. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь.